Глава 11. 4000. Спустя полчаса операция началась. Войска сконцентрировались в километре от ближайшего входа в укрепление кровавых колдунов в большом ущелье. Деревьев в окрестностях практически не было, так что нападать нужно будет очень стремительно. Китайский клан-лидер собрал руководителей штурмовых отрядов на инструктаж. Я, естественно, был тоже рядом.
«Атаковать будем везде. Но рассчитываю, что основной удар нам нужно нанести именно здесь, в этом проходе», — ткнул пальцем в карту Хань Син. «Всего 50 метров длиной, самый широкий из всех. Надо просто вытеснить щитами отсюда в главный зал охранников, и тогда мы вырвемся на оперативный простор. К тому же и до мастеров отсюда ближе всего добираться. Да, решено. Этот отряд будет самым большим по численности».
Хань Син отдал короткие приказы, и его соклановцы стали разбиваться на отряды. Когда формирование отрядов было завершено, Хань Син отдал приказ, и операция началась. Мы с Галатианом последовали за тем отрядом, в котором был сам клан-лидер. Как оказалось, он и был тем самым, который был предназначен для штурма самого широкого хода. Я его тоже помнил, хорошо изучив карту. По моим прикидкам, там могло пройти аж 6 воинов в ряд.
«К входу и в щиты!» —
скомандовал Хань Син. И тут же телепортами мы оказались около входа. На врагов отряд налетел как ураган. Около входа дежурили несколько чертей и десяток обращенных хищников. Воины отряда, сомкнув щиты, атаковали только тех, кто мешал ворваться внутрь. Остальными, я так понимаю, займется еще один отряд, специально для этого выделенный. Наши передние ряды под натиском задних буквально продавливали себе вход внутрь. Охранников, оказывающихся на дороге, закалывали, роняли под ноги и попросту затаптывали. Естественно, таким образом их не убить, они скоро регенерируют, но сейчас самое главное — прорваться внутрь, там, где можно развернуться атакующим воинам, и туда, где находится наша главная цель — мастера кровавых колдунов, снабжающие их армию ценными свитками и изготовленная ими продукция. Мастеров надо убить, свитки захватить. Даже с какой-то гордостью вспомнил, что это была моя идея в бытность главным злодеем у кровавых колдунов — создать такие отдельные базы, на которых работают ценные специалисты экстракласса. Конечно, после того, как кровавые колдуны узнали о том, что я жив, и сливаю инфу о них, они эти базы переместили. Удачно вышло, что мы все же нашли одну из новых баз. Наша тактика увенчалась успехом. Штурмовой отряд ворвался внутрь пещеры, но мы сразу же наткнулись на взбудораженную шумом атакованных входов охрану. Уже не десятки, а сотни противников, много чертей, зомби, хищных зверей. Снова щиты, снова главная задача не убить, а оттеснить врагов подальше, чтобы как можно больше наших воинов смогло попасть внутрь. Враги сражаются мужественно, вернее даже сказать, учитывая особенности обращения на алтаре, не позволяющие воинам трусить, фанатично. Но у них сборная солянка, а мы — сплоченный отряд. Зомби используют свой рывок, но он рулит только когда их много, и они атакуют одновременно. Черти перемещаются телепортами. Обращенные звери мечутся из стороны в сторону, мешая сражаться своим же соратникам. И это позволяет нашему отряду пробиться на 30 шагов внутрь. А это означает, что вход для основной массы бойцов открыт, и число наших воинов в пещере стремительно расширяется.
«Убиваем, сжигаем и пробиваемся дальше»,
— оценив ситуацию, приказывает клан-лидер. «Согласен с ним. Теперь надо использовать полученную выгодную позицию, чтобы не только пробиваться внутрь, но и начать уничтожать врагов». Полетели бутылки со спиртом на изрубленные останки. Дальше самый быстрый алгоритм был прост. разбить брошенную бутылку ударом меча или алебарды, затем подпалить, наклонив вниз факел. Те, кто в изобилии запаслись факелами, часто кидали и сам факел. Выглядело это эффектно, но я предпочитал поджигать останки, наклоняя факел, потому что вновь вынутый еще надо зажечь. Зачем тратить время, да и отвлекаться? Именно в этот момент тебя могут атаковать враги, и все может закончиться плохо. Несколько минут рубки. Ни Хансина, ни Галатиана рядом уже нет. Меня в ходе схватки отнесло в сторону, и мы пробиваемся к столам, за которыми работали мастера. Везде аккуратно сложенные горки свитков. Самих мастеров за столами, конечно же, не видно. Естественно. Будучи обращенными фанатиками, они уже вовсю сражаются с нами, не задумываясь над тем, умеют или не умеют, будучи простыми ремесленниками. После прохождения алтаря идея о сдаче в плен уже невозможна. Увидев свитки, все становятся осторожнее с огнем. Никто не знает, какие свитки тут изготавливали. Но явно не дешевку всякую по серебрушке за штуку. Так что лучше не рисковать. Китайцы, что оказываются поближе к столам, закидывают свитки к себе в сумки. Я от столов слишком далеко, но остается только надеяться, что обещанную мне китайским клан-лидером долю я все же получу. Потому что только если схватившие свитки честно признаются клан-лидеру, сколько и чего они взяли в бою, будет понятна моя доля. Ну и второй этап не менее важен, чтобы и Хансин меня не обманул. Что же, по первому этапу буду надеяться на китайскую дисциплину, а по второму — на порядочность клан-лидера. Внезапно, метрах в 15 от меня, в одной из стен пещеры, прикрытой сражающимися врагами, вспыхивает открытый портал. И из него на подмогу нашему противнику валят войска кровавых колдунов. Быстро же они смогли подкинуть подмогу. Невероятно быстро. И 5 минут не прошло, как мы начали штурм. Затем вспыхивает еще один портал, и тут же еще один. А по залу проносится рев Хансина.
«Добыча у нас! Уходим прямо отсюда порталами!»
Уже за нашими спинами вспыхивают порталы. Оказавшись позади основной линии сражающихся, я быстро подбегаю к одному из них и прыгаю в него. На поляне в каком-то лесу уже собралось несколько десятков китайцев, выбравшихся впереди меня. Новые прибывают и прибывают вслед за мной. Галатиана не вижу, но поодаль есть и другие порталы, из которых тоже выпрыгивают прямо из сражения воины. Буду надеяться, что Галатиан смог пережить эту битву. Наконец, последний портал гаснет, и поляна густо покрыта воинами. Поднявшись на скостованный камень, увидел место, вокруг которого посвободнее. Явно там и будет Хансин, учитывая пиетет китайцев перед своим начальством. Кастую полет и лечу туда. Точно. И он со своими заместителями, и Галатиан прямо там. Жив чертяка.
«Все молодцы! Битва удалась! Свои задачи мы в ней выполнили!» — взревел Хансин, пользуясь командирским усилением. «Добыча богатая!»
Китайцы на поляне радостно взвыли в ответ так громко, что оглушили меня. Видно было, что клан-лидер и впрямь считает битву успешной, несмотря на совершенно не кстати появившееся в конце подкрепление. Лицо довольное, ходит по рядам воинов, хлопает по плечу особо отличившихся из них. Через несколько минут подхожу к клан-лидеру. Особенно не спешу, пусть насладится успехом. Добрее будет. Наконец, мы все же пересекаемся. Сразу же поднимаю момент, который меня особенно интересует. Помощь кровавым колдунам удивительно быстро подоспела. «А, это...» — отвечает Хансин. — Просто не повезло. — Согласен. НПС обычно сначала сражается, когда на них нападаешь, а потом уже вспоминают, что надо позвать на помощь. Но в этот раз, когда один из отрядов атаковал с другой стороны вход, там как раз открыли портал. Кто-то куда-то отправлялся. Случайность.
И, естественно, прибыв на место, он сообщил об атаке. А там оперативно отправили подкрепление. Такого рода база дорогого стоит. Тут не будешь тормозить.
— А успел кто из твоих прыгнуть в портал, пока он действовал, и попасть в это место? — с интересом спросил я, надеясь на положительный ответ.
— Понимаю тебя. Самому бы хотелось вот так обнаружить новую базу кровавых колдунов. Но нет, никто прыгать не стал.
Улыбка впервые исчезла с лица Хансина. Как пошли гулять эти истории про обращенных на алтарях игроков, потерявших в итоге своих персов, так никто не готов рисковать, прыгая в одиночку в порталы, открываемые кровавыми колдунами. А вдруг ловушка? И потеряешь своего перса?
«Жаль, конечно», — вздохнул я, — «хотя понятно, перса столько надо прокачивать до серьезных уровней, что потерять его жалко. Хотя вроде бы игроков-то обращать кровавые колдуны уже перестали».
«Вроде бы да. Но тех случаев, когда обратили, хватило», — ответил Хансин.
«Ладно, в целом рейд успешный. Свитки смогли взять все. Перебили 1000-1500 слуг кровавых колдунов. Свитки уже некоторые успели посмотреть. Есть 3-го, но много 4-го и 5-го уровня. Ты будешь натурой свою долю брать или деньгами?»
«Да можно деньгами», — махнул рукой я.
«Ладно, пойдем мы уже с другом. Еще дела есть. Всего доброго».
«Отпиши, как настанет время ломать найденный храм», — кивнул китаец. Свалил я сам, потому что читал когда-то умных чуваков, которые рекомендовали именно такой способ общения с богатыми и влиятельными клиентами. Надо заканчивать разговор до того, как он им наскучит. Тогда больше шансов, что у них сохранится к тебе интерес, и будут крепче контакты. А мне работать с Хансином понравилось, тем более, что Манивальд находится то ли во временных, то ли в постоянных затруднениях, и он пока мне не помощник.
В связи с подходом подкрепления к врагам закончилось наше приключение быстро, так что мы вернулись в Бантосу так быстро, что почти никто и не понял, что мы вообще отлучались. И я возобновил свои интервью с новыми бойцами, дожидаясь, пока у Лантаэля не закончится процедура по получению достижения. После этого я тут же собрал отряд, включив и его, и мы отправились на прокачку в привычные данжи. А то что-то то одно, то другое постоянно меня отвлекает, а 200-й уровень, дающий возможность получить 3-го питомца, сам у меня не образуется. Рассчитывал также, пока будет привычная прокачка в данжах, где все уже знакомо как в собственных комнатах в номере и в таверне, обдумать свою дальнейшую стратегию. По приоритетам все было ясно. На первом месте нужно найти еще один храм из 10 и определиться с таймингом его разрушения. На втором — угомонить воинственную натуру Перфундара, отвлекая его от милитаристских планов, оберегая от гибели безопасную и уютную базу в разрушенном параллельном мире. На третьем — прокачка. Вылупить нового пэта из яйца и начать стремительно выращивать. Учитывая, что приходится часто иметь дело с массовыми дебафами, летающий пэт, способный носить наездника, на вес золота. Можно влезать в любую битву на поверхности, зная, что даже если скастует запрещающий использовать полет, вызов грифона, телепорт и портал дебафы, погибать в случае поражения твоих сторонников раз за разом, пока не закончатся запасные жизни и не наступит закономерный финал, вовсе не обязательно. Можно просто пожать плечами, вызвать из инвентаря мегаптера ужаса и красиво улететь на нем в закат. Еще бы, конечно, прокачать получше заклинание визуализации. Возможность придумывать и оживлять драконов мне бы тоже пригодилась. Интересно, если удастся прокачать заклинания до такой степени, что начнут получаться живые твари, можно ли будет вызвать сразу нескольких живых драконов? Что-то я, конечно, сомневаюсь. Но даже если получится, то, скорее всего, объявят такую практику читом, да еще и заклинания порежут,
Так что если переусердствуешь после прокачки заклинания, может выйти только хуже. Что можно сотворить, вызвав даже на 5 минут 2 десятка 4-тонных драконов? Да почти все, что угодно. Армия хоть любого самого сильного клана, хоть целого альянса будет удирать в ужасе, теряя тапки и оставляя за собой отчетливо выраженный метановый след, что для атмосферы будет неполезно. Представил, как парю на мегаптероужасе впереди такой воздушной армады из драконов. Трой — отец драконов. Жалоб будет даже не море, а целый океан. Пофиксят. Можно даже не сомневаться. Ладно, за прокачку визуализации все же серьезно возьмусь. 115 лет все же не хочется ждать, пока пойдут новые бонусы. Или все же рискнуть и применить к визуализации еще не использованный приз за последний дьявольский данж, получить новое полезное свойство. Подумав, решил все же не спешить. Если вдруг улучшением в результате использования станет как раз возможность оживления создаваемых тварей, то будет обидно. Все же это то, что можно прокачать и без использования бонуса. Так что вначале нужна серьезная попытка очень мощной прокачки. А потом уже можно думать и об использовании бонусов. Ладно, с визуализацией все ясно. Пей эликсиры и визуализируй в надежде, что однажды все же прокачаешь заклинание. Что делать с королем и поиском еще одной строительной площадки храма из 10 нужных? Обдумывал разные варианты по обоим вопросам. И рутина уничтожения мобов в данже помогла. У меня появилась идея, как попытаться найти места строительства храмов. Картограф. Надо обратиться к нему с простым вопросом. Знает ли он места, где можно построить храм? Вторую картину, на которой будет обозначена и стройплощадка храма в системе пещер, я заберу у художника сегодня вечером. Так что можно сунуть Анфиру ее как образец под нос и спросить, а есть ли еще похожие места, где можно соорудить вот такой же храм? А потом просто прочесать все предложенные им варианты один за другим. Все верно. Ничто так не обостряет смекалку, как нудная работа, раскрепощающая мозг и нависшая над головой угроза смерти. Прокачка продолжалась, а я занялся размышлениями на тему, как угомонить Перфундара. За ними как-то и прошло столько часов, что время стало двигаться к вечеру.
«Что-то ты сегодня такой весь из себя замкнутый. Какие-то проблемы?»
— спросил меня Галатиан во время очередного перерыва. «А?» — ответил я, выходя из своего транса. «Да нет, все норм. Просто думаю о куче проблем сразу. Завтра же еще это совещание у Перфундара». Оглядевшись впервые, обратил внимание на время. Через пару часов уже и темнеть начнет. «Все, народ, на сегодня хватит. Еще в Бантосе есть дела», — сказал я. И мы вернулись в Бантосу, где все тут же отправились на первый этаж таверны перекусить. А я тут же побежал к Бальмонте. Вторая карта тоже была готова. И с моей точки зрения была великолепна. Огромный орк снова засмущался, когда я искренне похвалил его работу. Ну а затем я, взяв карту, побежал проверить свою догадку к картографу. Анфир, что приятно, был на месте. Открыв дверь, он просиял при виде меня. Глаза сразу скосились на пояс, на мой кошелек, и он сказал: «Я готов, господин барон. Можем идти в грот». Естественно, он подумал, что мне нужно открыть новый портал куда-нибудь. «Нет, уважаемый Анфир, в этот раз мне нужна информация. Могу я пройти в дом?» — спросил я. Через минуту я уже расстилал карту на столе у Анфира. «Плачу 1000 золотых монет вот за какую информацию», — сказал я с удовлетворением, отмечая очень положительную реакцию картографа, услышавшего размер суммы. Где еще в параллельном мире можно построить вот такие же храмы? Высоту его не знаю, тут только основание пока что, но даже, судя по нему, меньше 12-15 метров он быть не должен. Нужны все укромные места, в которых такой храм тяжело найти, от пещер до укромных ущелий. Дослушав меня, Анфир замер, словно его паралич разбил. Я аж испугался и спросил. «Все в порядке?» Картограф ничего не ответил, но секунд через пять заморгал, а потом и зашевелился, отмирая.
«Очень интересный вопрос. Никто такой мне еще не задавал».
Еще секунд через десять сказал он.
«Я могу ответить, но бумага, чтобы помещать координаты, за ваш счет, господин барон».
«А что? Много надо бумаги?» Заподозрив что-то неладное, спросил я. Бумага в эгиде не была дешевой, за серебряную монету давали всего два листа. Но когда тебе предлагают 1000 золотых, зачем пытаться сэкономить на нескольких листочках?
— Много, даже если буду мелко помещать, — ответил Анфир. — Уже сейчас в голову пришли 2000 таких мест. Думаю, всего найду в два раза больше. Значит, листов бумаги надо не меньше 200, чтобы уж совсем не мельчить.